Итак, друзья, это у нас вторая часть семинара по Манипура-чакре. Сегодня у нас 22 сентября 2013 года, и мы, Вадим Запорожцев и Михаил Колесник, ведем этот семинар. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Значит, давайте мы продолжим с вами эти наши размышления, вернее, как не... эти наши исследования в отношении чакры. Вот давайте сейчас мы еще раз вернемся к шатчакра Нирупани, где сказано следующее. Медитируй над ней, имеется в виду над Биджайрам. Так, сейчас, нет, что-то я уже... Ага, нет. Миш, давай, Шива Самхиты тогда.
Лотос, да? Лотос Манипура расположен около пупка. Цвет его золотой, 10 лепестков. Да, дха, на, та, ха, да, дха, на, па, ха. Йо, владыка Рутра. Подать всех благ. А богиня Лакини. Когда един размышляет над Манипурой, он получает патала ситхи, постоянное счастье. Он становится владыкой желаний, разрушает скорби и болезни, обманывает смерть и может ходить в тело другого.
Значит, вот смотрите, здесь еще такие очень интересные упоминания о так называемых сверхспособностях или ситхах. Действительно, если... Вот знаете, есть такая поговорка, что... лучше всего быть здоровым, понимаете? Не проси богатства, проси здоровья. Действительно, если у вас здоровья нет, то и богатство не в радость. И смотрите, какая вот вещь получается. Если взглянуть на устройство человека с позиции такой вот общего представления, общей аксиоматики. У каждого из нас есть наше физическое тело, которое... У каждого из нас есть наши тела. Одно физические, тонкие тела, там причинные тела. Они поддерживаются существованием потоком праны, который исходит от нашего высшего я. Мою заю. Значит, от нашего высшего я. И получается, что как бы нужна какая-то такая излишняя сила для того, чтобы поддерживать наше физическое тело. Чтобы оно не разрушалось. Ну, вот вы знаете, да, что каждую там секунду в нас попадает огромное количество болезнетворных микробов, если мы говорим про биологию, и они, в общем-то, безжалостно уничтожаются. Безжалостно уничтожаются. Никто там дискуссии, значит, эти самые, никакие диспуты не ведет. Более того, огромное количество каких-то неблагоприятных факторов среды на нас действуют. Мы едим не всегда хорошую пищу, мы дышим не всегда там, чистым воздухом, пьем не всегда хорошую там, воду. Иногда мы попадаем, знаете, в такую агрессивную среду чисто психического характера. Когда вокруг нас какие-то личности, ну, неприятные нам, просто неприятные. То есть это тоже как бы известное такое давление оказывает. И на то, чтобы противопостоять этим силам, тратится наша жизненная прана, наша жизненная сила. А согласно учению йоги, наше естественное состояние радости и счастья. И вот получается, что по мере того, как наша прана расходуется на то, чтобы мы сопротивлялись с отрицательными факторами среды, ее становится все меньше и меньше, и мы себя чувствуем, ну, не так хорошо, как могли бы. И поэтому, вот смотрите, вся работа с манипура-чакрой, когда у вас эта жизненность увеличивается, автоматически приводит к тому, что степень вашего как бы здоровья растет. И только после этого вы можете радоваться и наслаждаться жизнью. Только после этого и богатство, и все остальное, все идет вам, что называется, во благо, да. И, ну, в связи с этим, вот, Эти практики по работе с манипура-чакрой чрезвычайно важны на самом деле. И вот сейчас я хочу еще одно упражнение показать вам, опять же, из раздела хатха-йоги по работе с манипура-чакрой. Упражнение называется Уддьяна-бандха. Вместе с таким продолжением этой Уддьяна-бандхи, так называемое наули упражнение. Это фактически такое действие, которое впрямую оказывает воздействие на брюшную полость, но уже не за счет вот такого там давления, как в позе, а за счет манипуляциями мышц живота. Значит, продемонстрируешь?
Я
научу. Да, я сейчас научу. Вообще не вопрос. Сейчас все у меня здесь сделают. Друзья, у нас открытый йога-университет. Вы что? Значит, давай уж что, снимай рекламную эту самую нашу маечку, да? Да ладно ты, ну что, теперь на пляже, что ли, плюс 16 вешать, да? Везде. Значит, и вот смотрите, значит, так, сейчас. Мне тоже придется стриптиз, да, устраивать. Вот у нас область пупка. И наш, как он называется там, этот кишечный тракт, да? Вы знаете, что пища, которая попадает в нас, она попадает, как вы помните, сперва в желудок, а потом подвергается действию многочисленных ферментов, таких как там желудочный сок там, и прочее. И она начинает, как бы, грубо говоря, обрабатываться на химическом уровне. Вот, и с этим, собственно говоря, все понятно. Затем она более или менее там, измельченная и доведенная до кондиции, подвергается еще многочисленным другим воздействиям, в частности, там, воздействию кишечной палочки. Я напоминаю вам, друзья, что это нам кажется, что мы такие сами по себе, а мы, друзья, представляем из себя симбиоз вместе с кишечной палочкой. В нормальном здоровом человеке иногда до 5 килограмм кишечной палочки, друзья, без которой вы не можете жить. Если кишечной палочки не будет, у вас пища перестанет усваиваться. Это очень большая проблема, дисбактериоз называется. Она очень остро стоит, знаете, когда вот антибиотики стали применять, лекарства. Так вот, у вас достаточно внутри вашего живота кипит жизнь. То есть вам кажется, что вы съели и все нормально, да? Нет. Там идет, с одной стороны, вы воздействуете чисто на химическом уровне. Значит, разными этими самыми реагентами. Вам помогают в переваривании пищи вот такие ваши микробусы, такие помощники, как то кишечная палочка. И весь этот процесс медленно, но верно движется, ну и к своему естественному завершению, когда мы идем в туалет и с чувством глубокого удовлетворения, что называется, облегчаемся. Да? Вот. Но как можно понять из древних таких указаний в йоге, переваривание и усваивание пищи, она не сводится только чисто к физическому или химическому переработкой. Есть еще какая-то вот эта вот небольшая составляющая, связанная с именно тонкими какими-то ингредиентами праны. То есть есть какие-то еще другие составляющие жизни, а то, о чем современная наука, по всей видимости, пока ничего не знает. Во всяком случае, официально пока об этом ничего не сказано. Но то, что описано в древних трактатах и что, вероятно, скоро будет изучено. Так вот, грубо говоря, вот если вы съели там, растения, растительную пищу или животную пищу, в ней остаются тонкие пранические структуры или какие-то тонкие структуры непонятные от предыдущего живого существа. А так как мы все, в общем-то, питаемся растительной или животной пищей, то надо, как бы грубо говоря, разорвать эти тонкие структуры. Я сейчас говорю не про химические связи, а про вот эти вот этот тонкий уровень, тонкая материя. Еще раз, то, о чем современная, ну, наука ничего не знает пока еще, к счастью. И вот на это тратится большое количество жизненных тонких сил. Поэтому питание и духовный процесс очень сильно взаимосвязаны. В Индии они прямо буквально все помешаны на самом деле на вот этой науке питания. Во-первых, очень жестко регламентируется, что можно есть, что нельзя есть. Очень жестко регламентируется, как есть, даже вплоть до того, что если рядом присутствует там как кто-то другой человек, то ты не имеешь права есть, так как он, грубо говоря, на тебя повлияет негативно. Да? Вот. Так вот, понятно, что ну, этот процесс достаточно сложный у вас. И есть упражнения, которые, с одной стороны, воздействуют на вот этот весь этот механизм, помогая быстрее и безболезненно, с одной стороны, переварить пищу, а с другой стороны, излишек этой праны ввести в манипура-чакру и получить эффект очень сильный. Вот одно из таких упражнений называется удияна-банха. В одном из возможных переводов это означает как бы восходящий замок. Слово «уд» – это что-то, что направлено вверх. Знаете, как это? Удочка. Стоит этот самый рыбак, удочка вверх смотрит. Вот, вот, да. Удияна. А банха – это замок. Значит, как она выполняется? Выполняется она следующим образом. Мы слегка сгибаем ноги в коленях и упираемся. Вот просто мы уперлись. И вот, собственно говоря, друзья, вот эта поза вратаря в воротах, который ждет, знаете, когда вот в футбол играют. Вот. Если вы достаточно долго в ней будете стоять и будете экспериментировать со своими ощущениями и со своей позой, то рано или поздно вы почувствуете, что можно вес тела перенести через ладони на колени. То есть и получается, что область живота у вас расслабиться. Она будет как бы висеть сама по себе. Давайте все попробуем. Давайте все встаем и делаем. Мое заю! Заю мое! Надо игрушку тебе дать какую-нибудь. Так, вот так стоим. И вот смотрите, вот как начать выполнять удияна банху или вот работа с, в том числе и с манипура чакрой. Вот вы стоите. И начинайте с того, что просто каждый день стоите по несколько минут. Больше не надо ничего делать. Вы должны просто почувствовать эту область. Вы должны почувствовать эту область и почувствовать, вот поэкспериментировать немножко, чуть побольше присесть, поменьше и так далее. Я вот напоминаю вам основное положение хатха-йоги. Я вот сейчас просто бьюсь с этим, как не знаю с чем. К сожалению, мракобесие распространилось и у нас, и на Западе. Хатха-йога естественная вещь. Она не нуждается в каких-то искусственных таких этих привнесений. Мою заю принесу. Ой, ты мою хорошая. Вот. И вот рано или поздно вам захочется поэкспериментировать с, значит, как это называется-то, стенкой брюшной полости. Захочется ее в себя вобрать или наоборот вперед выдавить. Вот. Более того, вы можете, допустим, одну руку убрать, а другую оставить. И вы почувствуете, как в животе что-то там раз, так ощущеньки как-то по-другому стали быть. Потом поменять местами. Можете чуть сильнее сесть, чуть меньше сесть. Вот найти то положение, вот вам организм подскажет, в каком положении надо находиться. Вы должны ощущать комфорт. Радость даже где-то от выполнения, да? Никакого насилия. Еще раз, по сути дела, роль любого инструктора в хатха-йоге – это обеспечить условия, чтобы вы переоткрыли то или иное упражнение, но никак не вносить что-то чужеродное извне и неестественное. Но сейчас вот много споров, что считать хатха-йогой, что нет. А эти выстраивальщики асан меня просто до белого коленя доводят со своей травмобезопасностью. Просто безумие какое-то. Я всегда шучу. Вот ребенку маленькому скажите, как ему там с руками, ногами. Да? ему прочитайте курс травмобезопасности. И выстроите ему асану какую-нибудь, кому-то положение. Да, и вот смотрите, дальше начинается что? Дальше вы начинаете вот себя втягивать в живот, просто втягивать вовнутрь. И, безусловно, ваше внимание начинает концентрироваться на области пупка, вот, на позвоночнике, где-то там. Ну, а, нет, все-таки, наверное, надо обнажиться. Ну, ладно, давайте я приподню, я просто не могу, почему, у меня микрофон, иначе. Значит, а дальше вы начинаете делать следующим образом. Вы начинаете выдыхать. И вдруг понимаете, что если вес тела на коленях держать с выдоха, то легче вобрать в себя стенку живота. Опять же, можно поэкспериментировать с подбородком. Иногда легче, если подбородок ближе к, прижат к туловищу. И вот у вас получается такая поза, когда у вас на выдохе вы подтянули живот вверх. А на вдохе чуть-чуть ослабили. И вот по сути дела это называется Удьяна Банха. Значит, сразу предупреждение. Жесткое предупреждение. К сожалению, огромное количество, мягко говоря, как вам сказать, лжепреподавателей йоги, которые Бог знает что при этом начинают говорить. Значит, запомните, здесь есть одна хитрость. Вы не должны форсировать. Потому что некоторые начинают настолько сильно втягивать, значит, живот, что-то глаза уже начинают у них это самое. Нет. Здесь секрет не в том, как сильно вы сделали. Здесь секрет в том, что вы нашли именно свое положение и достаточно какое-то разумное время в нем пробыли. Потому что обычно начинающие делают со страшной силой втягивания до дискомфорта, а их вот эти горе-инструктора им говорят, да, да, сильнее, сильнее, значит, сильнее, сильнее, что вообще бред. Ваша задача уловить вот эту внутреннюю гармонию. Так вот, это упражнение называется Удьяна Банха. Иногда есть небольшой такой как бы вспомогательный момент, как сделать ее ну, лучше, особенно если только начинаете. Вы можете, смотрите, с выдохом сесть, а потом без вдоха подняться. Когда вы садитесь с выдохом или нагибаетесь с выдохом, вы как бы сильнее выгоняете воздух, а потом естественным образом, когда вы поднимаетесь, у вас за счет разницы давления, у вас естественным красивым образом втягивается стенка живота. И вот если вы делаете это упражнение, вы достаточно серьезно воздействуете, во-первых, на манипура-чак, на пупочный центр. Вот. А дальше есть такое другое продолжение этого упражнения, так называемое наули. Это когда вы начинаете как бы взбалтывать область живота по часовой стрелке, против часовой стрелки. Как оно делается? Делается оно следующим образом. Опять же, на выдохе стенку живота втягиваем, а затем переносим, значит, упор на одну руку, на другую. И со временем мы вдруг начинаем ощущать, что только одна группа мышц напряглась, а другая расслабилась, то наоборот. И вот за счет этой игры можно достичь такого волнообразного по кругу движения. Ну, вот я сейчас постараюсь сделать, я не знаю, будет ли видно или нет, потому что иногда очень хорошо видно, иногда нет. Не знаю, что там было, видно, нет? Видно, да? Вот. И очень вообще классное упражнение. Значит, делается очень просто. Просто на выдохе переносите упор с одной руки на другую, с одной на другую. И можете потом научиться так, что в одну сторону, как бы оно по кругу по часовой стрелке, против часовой стрелки, чрезвычайно сильно воздействует на область, связанную с пищеварением, и наводит порядок там. Высвобождает прану и очень много всего, чего еще делает. Но у этого упражнения есть еще одно такое достаточно сильное продолжение. Вот этот, если у вас все хорошо в порядке с пищеварением, и у вас есть этот излишек праны, который идет на, вот как сказано в текстах, на ощущение счастья бытия. Вообще, друзья, я должен вам сказать, что когда я был маленький и занимался йогой, еще в советские годы, я просто сам удивлялся. Вот позанимаешься йогой красиво, гармонично, долго, и вот ощущение, я помню, радости бытия. Вы знаете, вот ты, вот ощущение, во-первых, от тела, как будто бы это не тело, а твоя одежда, доставляющая тебе удовольствие. Вот приятно на руку посмотреть. Вот знаете, вот иногда я замечал маленькие детишки. Вот он возьмет свою лапку, вот так вот повертит, потом, значит, да. И вот приятно, приятно что-то, вот ощущение жизни. Понятно, что уже с возрастом много проблем, прана тратится на все остальное, уже нет той, значит, этой самой поросячьей резвости, понятно уже, молодости. Вот. Но опять же, начинаешь заниматься, выделяется излишек праны. Этот излишек праны, как жизненность, начинает проявляться, радости бытия, иммунитета. Вот этой вот внутренней харизмы такие, знаете, вот пупочный центр, и ты там все препятствия можешь, значит, это самое в жизни пузом продавить, понимаете, да? Вот. А если ты уже потом учишься вот так втягивать и взбалтывать живот, то идет очень тонкий процесс, так называемый по вводу праны в центральный канал через манипура-чакру. Согласно теории йоги, чакра – это своего рода как бы возможность, войти, чтобы мы ввели прану в центральный канал через то или иное место. И вот если вы таким образом вводите прану через манипура-чакру в центральный канал, то в первую очередь вы получаете опыт, связанный именно с... как сказать, именно вот с этой чакрой. Более того, есть так называемые быстрые методы в йоге, которые достаточно сильно, серьезно используют устройство нашего человеческого тела, и там делается такая вот последовательность. Вы как бы те праны или те энергии, которые у вас в нижней части тела, и те праны или те энергии, которые у вас в верхней части тела, с помощью мудра и банг соединяете в области пупка, а затем за счет удияна банхи и наули начинаете как бы пробуждать манипура чакру. Она тут же дает избыток жизненности, и у вас резко повышается иммунитет. И идет мощнейшая очистка, как говорят в йоге, тонких каналов, забитых грязью. Как только каналы очищены, значит, а иногда это может, ну это по-разному бывает процесс. После этого, как только каналы тонкие очищены, очень легко идут упражнения в пранаяма-йоге, в дыхательной йоге. То есть, когда вы по этим каналам начинаете уже какие-то потоки праны направлять. И это приводит к совершенно фантастическим уже потом переживаниям, ощущениям. Совершенно фантастическим, к которым мы даже не догадываемся. Поэтому как бы логика такая в йоге. Сперва увеличь жизненность за счет манипура чакры. Она очистит организм, она справится со всеми заболеваниями, сделает организм здоровыми. А излишек жизненность, излишек праны, ты можешь уже направлять на свое духовное развитие. И вот когда вы в той или иной книжке читаете, что там йога лечит какие-то болезни, йога лечит другие болезни, да ничего йога не лечит. Друзья, лечат медики. Йога – это система самопознания. И все вот эти эффекты – это как бесплатное приложение. Вот. Бесплатное приложение от изучения того, как мы с вами все сделаны. Потому что вы не сможете достичь определенных духовных уровней, если вы на физическом уровне еще не подтягиваете какого-то, ну, какого-то этого. Вот. Поэтому, значит, вот это упражнение у Удьяна Банха. Весьма рекомендую. Еще раз. Ни в коем случае не форсируем. Ни в коем случае. То есть, здесь секрет в гармонии как нигде. Вот лучше просто так постоять, опираясь на руками, чем со страшной силой, как некоторые делают, втягивать стенку живота. То есть, по-другому сказать, вы поймете, организм вам подскажет, до какой степени втягивать стенку живота и как долго на выдохе оставаться. Вот есть такое правило философское, почему в городе Москве преподаватели йоги его не учат? Почему они занимаются отстройкой асан и распространением травмобезопасности? Друзья, если нужна травмобезопасность, это уже не йога по определению. Понимаете? Для йоги травмобезопасность не нужна. Вот для акробатов в цирке, там, для клоунов, я прошу прощения, для каких-нибудь гимнасток или балерин, да, нужна, но не для йоги. Поэтому даже самые сложные упражнения, которые иногда демонстрируют йоги, да, к ним вы будете подходить естественным образом, через, вот вы будете прислушиваться к своему организму, и только организм вам подскажет, до какой степени дойти. Но не дай бог вы начнете насиловать себя. Травмобезопасность нужна только для тех, кто насилует себя, потому что они себе не доверяют, они доверяют каким-то лжеучителям снаружи. Книжки пишут сейчас, мне вот такие тома приносят, блин. Я просто, знаете, это убивает йогу. Вот. А вот в таких тонких моментах, как то у Удьяна Банха, Наули, там просто теряется эффект. Так вот, вы должны внутри себя почувствовать, ухватить эту гармонию, испытывать радость от выполнения, радость от преодоления в себя, не, боже мой, никогда не форсировать. А просто постепенно набирать время выполнения. Ну, как бы организм будет вам подсказывать, и тем самым вы опять же будете оказывать воздействие на манипура чак. Так, чудесненько. И сейчас мы дальше пойдем. Может быть, вопросы есть?
Я помню, как йогу тумо.
Пожалуйста.
Йога тумо, есть такое, одна из шести йог Наропы. В один свое время читал по ним.
Это тибетские йоги.
И как раз, мне кажется, она работает напрямую с манипура чакрой. То есть все, что мы сейчас делали, направлено как раз на то, чтобы трансформировать нашу сексуальную энергию.
Да, ну смотрите, логика такая там. Давайте еще раз вот по порядку. Логика йогического пути заключается в том, что сперва поднять уровень своей жизненности, очистить каналы и центры, избавиться, а когда вы поднимаете уровень жизненности, у вас естественно за счет иммунитета организма, организм начинает справляться с болезнями и тем самым их лечит. То есть вот как бы йога лечит, если так можно сказать, болезни косвенно, как, знаете, как профилактикой. И смотрите, возникает избыток жизненности, который уже используется для каких-то прорывных упражнений в йоге. Но мы с вами сделаны очень хитро. Как только организм понимает, что у вас есть избыток жизненности, он в первую очередь начинает тратить этот избыток жизненности на сексуальность. Почему? Да очень просто. Это как бы инстинкт самосохранения, но только не в рамках одной жизни, а в рамках многих жизней. Раз вы в физическом нормальной форме, раз у вас много сил, самое время подумать о потомстве. Потому что, ну мало ли что будет потом, да? А если вы умрете и не оставите потомство в виде человеческих тел, то вам придется рождаться с понижением в телах животных, что совершенно неприемлемо. Поэтому есть такой косвенный показатель занятия йогой. Если все у вас идет правильно, то у вас автоматически должен быть приподнятый уровень сексуальности. То есть Некоторые люди, знаете, которые начинают заниматься йогой, они очень удивляются. Ну как это, что-то, значит, это самое, ого, прет меня, да, ну, то есть, знаете, как в ранней юности, да, когда гормоны играют. Это многих забавляет, удивляет, многим мешает даже. Почему? Потому что, опа, фактор сексуальности проснулся, который там дремал там 20 лет, понимаете, а начал заниматься йогой по-нормальному, проснулся, да, вот. Но это логика устройства нашего тела. И вот возникает тут же вопрос, а что же сделать, ну как бы вот этот избыток жизненности можно с одной стороны использовать на духовное развитие, а с другой стороны можно использовать на сексуальность. Йога говорит по этому поводу следующий совет дает, что сексуальность священна, продолжение жизни священно, и если вы тратите свою сексуальность на рождение детей, это самое лучшее, что вы вообще можете сделать. Но не так, конечно, как вы в Индии там, или в Африке, которые, по-моему, только и занимаются, что делают детей, и они заботятся о том, как бы их прокормить. А в том, что вы должны нарожать определенное количество детей, потомство оставить просит себя. Не больше, не меньше, а столько, сколько надо. А вот что делать с избытком? А природа в этом отношении, она дает с избытком. Почему? Потому что, ну, мало ли, риски. И вот возникает вопрос, что сделать с избытком сексуальности? И йога на самом деле рекомендует трансформировать эту сексуальность в высшие духовные силы. Но опять же, делать это чрезвычайно осторожно и грамотно. Потому что если вы просто будете как бы игнорировать свою сексуальность, она все равно пробьется. То есть прямыми запретами вы ничего не добьетесь. Поэтому йога рекомендует вам, ну это уже отдельный раздел, во-первых, научиться заниматься сексом определенным образом, чтобы сохранять ту часть, которая, потенциала, который идет на продолжение жизни, и блюсти его самым тщательным образом. А другую часть, которая идет на, ну, наслаждение, потому что занятие сексом, в общем-то, приносит наслаждение, да? Вот, его выбирать по максимуму. Но это отдельный, очень серьезный раздел йоги, я его сейчас даже касаться не буду. Вот, а все, что... И таким образом у вас создается, вот если вы таким образом умеете заниматься сексом, у вас создается нормальный плацдарм, чтобы излишек сексуальности трансформировать в духовность. И вот, в частности, как Михаил сказал, есть в Тибете широко известно это, ну как широко, в узких кругах, безусловно, вот. Да, широко в узких кругах. Вот, известна йога тумо или думо. Когда вы эту сексуальность, которая получилась от излишка жизненности, начинаете конвертировать в такое внутреннее психическое тепло. А оно, в свою очередь, начинает превращаться в физическое тепло. И действительно человек там демонстрирует какие-то чудеса. Он может там в легкой одежде при больших морозах жить там, не греться у костра, то есть и так далее, и так далее. У меня были знакомые люди, которые, ну, в том числе, подошли к этой йоге. Но, правда, знаете, его, как ни странно, вот не со стороны даже каких-то учений, они просто экспериментировали с собой и косвенно вышли на этот. Вот у меня знакомый один дядечка, вот, он рассказывал, он жил, знаете, в таком одноэтажном доме со своим садиком. Он говорил, слушайте, как, говоришь, слушай мне, говорит, как, говорит, классно, говорит. Я, говорит, столько денег на отопление экономлю. Он просто, ну как, воду спустил, значит, этой системы отопления, ну, чтобы она не размерзлась, понятно, да? А ему ничего не надо больше. Вот. Вот. Ну, это к слову сказать. Поэтому, вот смотрите, еще раз, логика. Занимаемся йогой, очищаем каналы и центры, повышаем иммунитет. Увеличиваем свою жизненность. Жизненность тут же проявляется как сексуальность. Учимся правильно работать с сексуальностью. Значит, и учимся сублимировать сексуальность, в том числе и в какие-то высшие духовные силы и проявления. И вот такие упражнения, как Удьяна, Банха и Наули, она как раз и способствует тому, что вы как бы вытаскиваете вот эти сексуальные импульсы из более низших центров, переводя их в более высшие. Ну и к слову сказать, вот на предыдущих семинарах мы с вами обсуждали, что, скажем, самая низшая чакра, это Муладхара чакра, она отвечает за страх. Следующая чакра отвечает за желание или вожделение. И есть такая логика. Хочешь победить страх, можешь это сделать с помощью желания и вожделения. Но иногда бывает так, что желание и вожделение нас захватывает. И что с этим делать? И вот как ни странно, более высшая чакра Манипура, чакра гнева, ну в своем как положительном, так и отрицательном проявлении, она, как ни странно, помогает блокировать вот такие вот неконтролируемую сексуальность. То есть как бы каждая высшая чакра, она подавляет предыдущую. И с этим очень много чего связано на самом деле. То есть получается, что вот как бы, смотрите, какая у нас схема получилась, что вот Сватхисхана чакра, ответственна за сексуальное поведение, за сексуальные желания, находится между двух чакр, между страха и гнева. То есть это получается как такие тиски, если зажать сексуальность между страхом и гневом, то она никуда не денется. А вот в качестве такого наблюдения, знаете, вот тоже известен такой факт, что, допустим, у женщин ощущение страха и ощущение сексуальности могут совмещаться. А у мужчины ощущение страха и ощущение сексуальности не может совмещаться. Наоборот, у мужчины ощущение гнева и сексуальности может совмещаться. А у женщины совмещение гнева и сексуальности не может совмещаться. То есть, знаете, чисто такая практическая рекомендация, что если вы хотите от своей жены секса, то не гневите ее, да, вы ничего не получите, да. Причем, чем больше вы будете, значит, игнорировать ее гнев, тем меньше вы что-нибудь получите. И обратная ситуация. Если вы от мужчины хотите сексуальности, не пугайте его, да. Вот. Потому что все может повлиять, знаете, на его, что называется, эти функции, да, даже вот там сосед за по лестничной клетке там вышел, там, значит, это, начал громко ругаться в подъезде, да, а мужчина внутренне боится, а вдруг там тигр, вдруг там опасность, у него моментально блокируется. То есть, вот. Но с другой стороны, вот смотрите, да, вот чисто логика, работа с эмоциями. Потому что иногда, друзья, бывают всплески эротизма. Неконтролируемый. Я вот упомянул даже вот про то, что если люди вот долго не занимались йогой, потом правильно начинают заниматься, они удивляются, как же так, господи, я думал, что у меня уже нет сексуальности, обычно, когда человек в возрасте уже, а тут вот все, пошло. И иногда наблюдаются вспышки неконтролируемой сексуальности, то есть вот просто прет человека, как мужчину, так и женщину, в этом отношении нет разницы, да? И очень тяжело с собой совладать. Очень тяжело с собой совладать. Это становится таким навязчивым фактором. В особенности, если вы одиноки. И что делать? Что делать? Как с этим работать? Йога в первую очередь вам говорит, что в первую очередь боритесь с одиночеством. Боритесь с одиночеством. Да? А потом уже, значит, как говорится, уже другие методы. Но сексуальность очень такая вещь, знаете, тоже коварная в этом смысле, что вот этот излишек жизненности, если вы начнете тратить неразумно на свою сексуальность, так как тратят обычные люди, то эта жизненность будет утекать. То есть, да, напряжение спадет, это перестанет быть для вас там какой-нибудь там неразрешимой какой-то проблемой, да? Ну и жизненность ваша упадет, которую вы могли бы направить на познание выше. Вот почему, еще раз говорю, есть такой раздел йоги, который учит нас, вот как все-таки проявлять сексуальность, как все-таки заниматься сексом, грамотно заниматься сексом, отделяя ту часть, которая идет на продолжение жизни, то есть фактически жизненность, от наслаждения. Ведь мы хотим на самом деле наслаждения в этом отношении. Йога говорит, да ради Бога, бери сколько хочешь. Наоборот, даже чем больше возьмешь грамотно, тем лучше удержишь вторую часть, которую нельзя терять и которую надо сублимировать. А после этого вот такими хитрыми упражнениями, как Удьяна Банха, как Майурасана и прочие другие методы, они автоматически сексуальность превращают в более тонкую энергию, в более тонкий потенциал. Он иногда в текстах называется «оджас». И проявляется это, знаете, очень хитро проявляется, друзья, конвертируемая сексуальность, как бы она, ну, так, знаете, образно, вообще все тексты образные в йоге, она начинает накапливаться в чакрах. И в первую очередь начинает накапливаться в манипура чакре. И вот эта конвертируемая сексуальность приводит к вашей вот такой харизме на уровне физическом. Вот знаете, есть люди, у меня пара учеников было такие вот, они долго занимались йогой, да. Вот, знаете, вот идешь с ними, вот два таких вот мужика, понимаете, да. Вот они своим видом показывали, что со злыми намерениями лучше не подходи, да. Они ничего не говорили, вот каждый их жест, каждый взгляд, каждое слово. Я всегда их брал, когда там какие-то такие сомнительные были. Были эти самые ситуации, да, то есть вот ты стоишь, а сзади тебя две такие манипуры, да, которые там что хочешь. Вот, и самое интересное, это ощущается другими. Вот, скажем, в той же живой природе иногда даже дело до схваток не доходит, а противники станут друг против друга, посмотрят, каждый поймет свое, значит, место в иерархии, да, ну и на том, что называется, расползутся. Вот. Поэтому в качестве сверхспособностей, которые вот здесь были указаны, найди еще раз, Миш, там вот что.
Он становится владыкой желания, разрушает скорби, болезни, обманывая смерть и может входить в тело друг друга.
Ну вот я пока, давайте оставлю без комментариев насчет вхождения в тело другого, это давайте мы попозже рассмотрим. И вот у Авалона там было еще небольшие такие.
Вот, ну вот дальше вот здесь написано, он может создавать золото, видеть посвященных, открывать средства от болезни, находить скрытые сокровища.
Вот, смотрите, находить средства от болезни. Я когда был маленький, у меня был кот любимый. Значит, и, ну, я так наблюдал. И я действительно увидел, что как только что-нибудь проблема со здоровьем кота, он начинает есть какую-то траву. Вообще странный кот был, он свежие огурцы очень любил еще. Ко всему же, да, такой. Вот. И вот, знаете, когда ты близок к природе, когда у тебя излишек жизненности, ты как бы начинаешь ощущать потенциальные лекарства. На этом многие, знаете, все знахари, все вот эти шаманы, все вот эти, знаете, вот народные целители, да? Ведь современная медицина работает, значит, они. Ведь современная медицина когда появилась-то? Друзья, медицине-то современной в нашем ее понимании, ну, лет 100. И то тоже, знаете, откройте, ну, не знаю, вы вряд ли где-нибудь можете, ну, в интернете там, откройте учебник по медицине, там, еще начало века. Еще, знаете, или там узнайте там о биографии, там, это кто у нас там, Пирогов, Мечников, там, кто еще вот из этих самых. С каким мракобесием они бились, да? Вот. А представьте, что было 200 лет назад. А ведь мы-то все свое время-то живем-то уже очень долго, и поэтому на самом деле в каждом из нас заложена очень странная способность. И в некоторых людях она сильнее развита, а в некоторых слабее развита. Это подходить к излечению такими природными методами, а именно интуитивно ощущать, что тебе надо. Для вылечения той или иной болезни или для улучшения самочувствия. И, значит, смотрите, какая ситуация. Безусловно, этот эффект был известен в йоге. Безусловно, даже даются определенные правила и определенные как бы методики, как усилить эту способность. И вот все, что связано как с излечением себя, так и с ощущением, как можно излечить другого, связано с манипура чакрой. Вот, кстати сказать, именно поэтому считается, что йога там лечит якобы все болезни и прочее, прочее. Йога болезни не лечит, медики лечат. Вот. Но, с другой стороны, тоже отрицать нельзя. Иногда такие грамотные сочетания средств, мягкие, они бывают более эффективны, чем такое грубое прямое вмешательство медицины. Но медицина, друзья, она меняется с каждым годом. Она с каждым годом становится все лучше и лучше. Понятно, что мы вот, живя там в Российской Федерации, этого не ощущаем. Потому что у нас медики, в общем-то, достаточно несчастные люди. Платят им мало, и это все по остаточному принципу. Но если вы проанализируете, что сейчас творится в Соединенных Штатах Америки, вы будете, знаете, неприятно поражены тем, что насколько сильно они опередили все оставшееся прогрессивное человечество. По той простой причине, что они на это деньги тратят. Что у них медик это ого-го кто. Это очень высокого уровня. Поэтому, конечно же, вот от, когда пытаются сказать, что давайте выкинем медицину, что сейчас нас только йоги будут лечить. Это неправильно, друзья, это деструктивно, это, в общем-то, мракобесие. Да, у медицины есть и положительные, и отрицательные стороны, и сильные, и слабые стороны. Но если Господь Бог сделал ее, значит, она нужна. Более того, она с каждым годом дает все новые и новые методы, которые, в общем-то, неизвестны в йоге. И правильно. Еще раз, у йоги другие цели. Все остальное бесплатное приложение. Но, тем не менее, вот смотрите, какие известны способы для того, чтобы вы выработали внутри себя эту интуитивную способность ощущать и чувствовать, как лечить себя и как лечить других. То есть, по сути дела, как стать в хорошем смысле слова народным целителем. Я подчеркиваю в хорошем смысле слова, потому что я сейчас открываю газету, и там мне народный целитель там в таком-то поколении, значит, излечит вас от всего, включая порчу и глаз, с глаз. И, а уж сколько колдунов всяких, да, этих самых ведьм, да, всяких там еще кого-то, да, друзья, ну, страшно. А потом, когда я немножко, как бы так, один раз столкнулся с этой кухней, изнутри, когда посмотрел, что это чисто деньги. Как бы сленгово сказали, развод. Вот, ну, вероятно, есть действительно люди там с природными данными, ну, как бы, действительно, которые могут целить, ну, исцелять там и прочее, прочее. Но что-то мне говорит, что слишком много их, не может их быть столько много и как-то что-то. Да, так вот, давайте-ка мы, сейчас я не буду эту публику упоминать, вот, и я буду сейчас говорить про истинных таких народных целителей. Значит, из йоги известны некоторые практики, связанные с манипура чакрой, которые дают якобы или на самом деле способность исцелять других. И эти практики, связанные с манипурой чакры, одну из них я вам сейчас приведу. Я на самом деле рекомендую ее делать, если есть такая возможность, ну, в общем-то, даже для других целей, для целей самопознания студентам. Практика эта заключается в том, что считается, что если в дни солнечного затмения находиться в воде по пупок, медитировать в это время и повторять Махамритюнджая мантру, то приобретается способность к исцелению других. Теперь я постараюсь в первом приближении расшифровать для вас, как действует эта практика, как действует этот ритуал. Ну, в качестве примера того, что в истинной йоге все очень логично. Вы не найдете ни одной нелогичности. Другой разговор, что мы иногда не понимаем этой логики, ну или некоторые такие очень тонкие практики до нас сохранились в каком-то таком искаженном виде. И вот здесь представьте себе ситуацию. Да, ну это безусловно для климатической зоны Индии, где тепло и жарко. Что такое солнечное или лунное затмение? Ну, солнечное затмение – это достаточно такое красивое зрелище. Но вот одна беда. Смотреть на него нельзя глазами. Если вы на него посмотрите глазами, вы можете сжечь роговицу глаза. Потому что там идет очень странный эффект, такой краевой эффект, когда Луна закрывает часть Солнца, то она преломляет часть лучей и делает достаточно, ну, как бы, как вот, знаете, увеличительное стекло собирает в одной точке солнечные лучи. Так вот и край Луны в этом отношении как бы собирает лучи, и можно очень серьезно повредить зрение, если смотреть на него, ну, как бы невооруженным взглядом. Поэтому обычно во времена солнечных затмений все смотрят через закопченное стеклышко, или для специальные такие стекла темные, вот сварщики обычно работают, знаете, сваривают, вот у них такие же стекла. Вот, понятно, что где же в древней-то Индии взять-то закопченное стекло, да, да и сварочное стекло? Нет, но есть другой способ, известен из древности, что солнечное затмение можно с легкостью наблюдать по отражению в воде. То есть, когда вы смотрите на воду, вы все прекрасно видите, но только в ослабленном взгляде. Вот, плюс еще действие воды, плюс еще действие мантры, плюс еще медитация на пупочный центр. Все это вместе косвенно приводит к тому, значит, что, во-первых, пупочный центр — это центр зрения. И, значит, соответственно, когда вы созерцаете, медитируете, значит, немигающим взглядом на затмение, когда вы повторяете ту или иную мантру, там еще много всяких таких моментов, то все это вместе приводит к тому, что вы пробуждаете вот эти вот скрытые эффекты, связанные с манипура чакр. И действительно, сперва вы как бы начинаете свою жизненность поднимать, начинаете ощущать, как эта жизненность работает. У вас приходит вот эта интуитивная способность понимать, как другие растения, какие-то другие ингредиенты на вас могут повлиять. В первую очередь на ваш процесс пищеварения. Потому что, еще раз, он очень энергозатратен, друзья. Ну и как следствие, вы начинаете интуитивно ощущать других людей. Потому что в этом отношении, друзья, нас объединяет больше, чем разъединяет. Вот отсюда возникают вот такие способности, такого интуитивного целительства. Но еще раз, друзья, Боже вас упаси, если вы даже и стали интуитивным таким целителем, выступать против медицины. Боже вас упаси. Не надо этого делать. Потому что вот тут каждый год ко мне приходят и начинают мне ругать медицину, что вот йога все лечит. Нет, у йоги другие цели. Другой разговор, что если вы сам медик, да еще плюс овладеете йоговскими способами такой медицины, то вам цены не будет. Вот, поэтому вот такой момент. Так, вопросы? Может быть, на связи? Кто-нибудь сядьте за компьютер, взгляните, а что там у нас на связи?
Там один вопрос.
Ага. Сейчас. Так, а ну-ка давайте кто-нибудь изобразите. Не, ну видите, здесь в этой чакре, ну вообще на самом деле, конечно, все чакры, они взаимосвязаны. Да, в смысле, все позы, все асаны, они взаимосвязаны. Ну, можно, да, то есть воздействие-то оно примерно такое, но, конечно, здесь более акцент идет на другие вещи, на руки, на ноги в большей степени. Поэтому я, честно говоря, не помню, чтобы что-то было в трактатах по этому поводу сказано.
Просто пояснение, то, что в этой асане хочется точно так же втянуть живот, там, затаить дыхание.
Ну, знаете, вот, допустим, есть, допустим, вот, там асана, удиян, випарита карани мудра, как перевернутая поза. Миш, покажи, чтобы люди, да, поняли, о чем речь идет. То есть есть много поз, где мы можем работать. Вот, вот в частности, эта поза, да, вот так называемая випарита карани мудра. Она, собственно, даже идет не как асана, асана — это положение, а как мудра. Это скорее как символ, печать и так далее. Так вот, считается, да, и вот в этой позе тоже можно расслабиться, и область пупка, как бы она туда, как бы сама собой начнет проваливаться. Вот, в частности, известно про это упражнение следующее, что из трактатов, что если выполнять его достаточно продолжительное время, она увеличивает пищеварительный огонь и считается, что надо хорошо питаться, если ты долго практикуешь эту асану. Ну, долго имеется в виду, если вы находитесь в ней более 40 минут подряд. То есть не, там, не 5, не 10, а 40 и больше. Так вот, считается, что если в одном из трактатов сказано, ты находишься в этой асане больше определенного времени, то организм начинает переваривать сам себя, что неоправданно. Ну, так как вот желудочный огонь увеличивается. Поэтому, конечно же, есть много еще других там постположений, где косвенно также задействуют. И ну, вот сейчас вот навскидку, как еще какие, я просто сейчас... А, ну, за счет действия брюшного пресса, да. Но еще раз, друзья, смотрите, какая интересная вещь. Вот мы с вами разбираем там пупочная чакра, еще какая-то чакра. Но ведь мы же с вами интегральный такой, единый организм. У нас нельзя выдрать пупочную чакру, а чтобы остальные остались незадействованы. Точно так же и асаны. Они как бы имеют ярко выраженный характер в чем-то одном, а по другим статьям в более меньшей степени. Поэтому... Почему вот и еще раз и известно, да, вот до нас с вами дошли где-то порядка 80 асан. Не так много на самом деле. А все остальное это уже какие-то вариации и прочее. Считается, что этого вполне достаточно для современного человека. Знаете, в этом отношении йоги очень рациональны. Если можно обойтись 80 асанами, зачем их придумывать там, много-много миллионов? Хотя, опять же, в тех же. В текстах сказано, что асан может быть очень много, миллионы, но как бы имеется в виду, смотрите, какая логика в хатха-йоге, которую, вот я не знаю, я буду злиться на этом семинаре, все-таки гневу посвящен, да, вот, меня просто, если честно, достали эти неквалифицированные, нехорошие люди, редиски, преподаватели йоги по городу Москве, да, просто достали они меня. Они сами ничего не понимают, они зомбируют других, они, ну, то есть запугивают, они дают под названием хатха-йоги что-то свое. И более того, вот я вот на них смотрю, они все как роботы вот такие какие-то, вот такая поза и все, да, вот на раскоряку там, значит, вот так. Да нет, йога живая. Вы должны, работая с собой, переоткрывать йогу. Да вы можете этих асан наплодить для себя лично. Огромное количество. Вообще даже есть такая логика, знаете, такая вот есть логика, что ну, в одном из трактатов сказано, что прежде чем стать человеком, мы с вами прошли многочисленные рождения и смерти в телах различных животных. И вот так получилось, что если мы жили в теле того или иного животного, значит, и все хорошо делали, то мы с этого момента до настоящих дней несем силы этого животного, ну, соответственно, проработанность структуры наших тел. А если нет, то нет. И поэтому, знаете, такая вот, как бы, такая и традиция, что называть позы именами животных. Вот был в теле змеи, но что-то там не это самое, там не доработал. Вот давай теперь в теле человека дорабатывай. Ощути вот эту внутреннюю логику устройства своего тела. И давай там где-то как-то, значит, ощути, что у тебя там неправильно сделай, и начинай исправлять. Ну каким образом исправлять? Исправлять-то можно как? Тупо себя насилуя. Но вы можете в другую сторону перекосить. А можно наоборот, нащупывая, а как вы сделаны, помня, что ваше естественное состояние радости, счастья, гармонии, вы начинаете искать то положение, которое как раз соответствует радости, счастью, гармонии. Вот так рождаются асаны в хатха-йоге. Вот так рождаются. Вы их переоткрываете изнутри. Они в вас заложены. Они, как знаете, ДНК запрограммировало устройство вашего тела, точно так же запрограммирована каждая асана. И вот, как правило, у нас у всех... Общие недоработки, они умещаются в эти 80, там, ну, 85 асан. Ну, кто же его знает, вашу предыдущую жизнь, в каком вы теле там еще были? Может быть, у вас что-то особенное. Но когда придет время, вы просто почувствуете, что организм от вас попросит что-нибудь такое с выпендрежем сделать. Понимаете, да? Вот, или как-то вот немножко изменить положение. И это будет изнутри, а не снаружи. Вот. Вот такая вот логика. Так. Все, да? Все. Еще у кого чего? Мы будем продолжать. Продолжать мы будем. Да, вперед.
Надо сверху вниз будет заходить.
Конечно. Давай вперед. Давай, давай.
Ну, чтобы понять вообще весь сам принцип этого огня во Вселенной и внутри нас, потому что мы знаем, то, что что внутри нас, то и во Вселенной, и все это взаимосвязано, и мы, как уже Вадим упоминал, как будто бы встраиваемся в эту Вселенную за счет наших чар. Вот. И есть принцип сам этого. И, наверное, чтобы было проще его понять и прочувствовать, надо всем сесть в удобную позу.
Угу. Давайте мы сядем.
Вот сейчас будем ментально немножко работать, но ничего страшного. Ничего тяжелого не будет. Закрываем глаза и представляем, что у нас нет тела и нет ничего вообще. То есть мы исчезли. Вдруг нас не стало. Ну и соглашаемся с этим как-то. Представляем. Теперь из ниоткуда появляемся мы, и с таким ощущением просто то, что я есть. Я слежу, какие ощущения возникают. По идее, должна возникать уверенность, какая-то гордость, тепло тоже. Вот этот вот я есть, он пока что все вокруг него получается вращается, начинает как бы расширяться или получать ощущение из всего пространства, как у него еще нет тела. И вот возникают какие-то ощущения внутри нас. И повсюду. Начинают расширяться все время. Образуя принцип пространства. Но они еще не имеют формы, только ощущения. Возникает принцип пространства, такой легкий, расширяющийся. Все в него помещается, он никогда ничему не противится. Для того, чтобы как-то находиться в этом пространстве, либо что-то делать с этим пространством, нам нужно будет его поделить на какие-то ровные, точнее даже заполнить это пространство одинаковой массой, чтобы можно было делить на время, на расстояние. Но эта масса такая серая, просто заполнила пространство. Появляется осязание, и мы можем передвигаться. Но если у нас еще закрыты глаза, то мы ничего не видим, и как бы мы по сути не отделяем. Мы вроде бы как бы чувствуем то, что мы есть, и мы отделяемся от других, да, если мы там прикоснемся, но мы не понимаем, что где находится. Мы не видим яркости и индивидуальности предметов, мы видим все серым, одной серой массой. Лишь ощущение от соприкосновения будут нам говорить, что кто-то есть другой. И теперь, если мы откроем глаза, мы увидим индивидуальность в предметах. То есть, если открыты глаза, то было все. Как бы и были внутренние какие-то ощущения, были какие-то внутренние переживания, но мы не знали, что во внешнем, да, творится. Мы не чувствовали. Если мы откроем глаза, мы увидим то, что все яркое и все насыщенное, и все как бы имеет свою какую-то суть. Да? И каждый отличается друг от друга. И вот как раз вот принцип огня, он делает из вот такой вот серой массы, из серости, дает нам зрение и тепло, и дает такую вещь, как трансформация. То есть огонь, он из того, что ему, из той серости делает то, что ему нужно, преобразуя. То, что не нужно, он отбрасывает, а то, что нужно, яркое, оставляет. Вот, и, соответственно, и его главная задача это как раз делать что-то индивидуальное.
Ну, давайте я немножко поясню, как бы из жизни. Вот надо было мне как-то приехать сюда в час пик в метро. Подхожу, а там вообще там яблоку негде упасть народу. Меня подхватили, внесли в вагон метро и поехали мы. А было дело утром, я спать хотел. Я закрыл глаза. И я вдруг понял, что ну, никаких других чувств не осталось. Вот там пассажир слева, справа, то есть меня вот так вот, вот все, я вот, вот так вот, да, вот все. Там не упасть, не присесть, не встать, можешь расслабиться полностью. А когда ты закрываешь глаза, то все превращается в единое пространство, действительно наполненное тактильными ощущениями. И это как раз за это отвечает горловой принцип пространства. За тактильные ощущения ощущает сердечный принцип. И вы знаете, как я классно выспался. Вообще такое, причем вот ощущение безопасности, ну не упадешь, ничего, потому что кругом живые люди. Ну, слава Богу, вот единственное, что хочу сказать, что хорошая была вентиляция, потому что, если, конечно, душно, то это все эффект на нет сходит. Вот, все нормально, и все такие родные, близкие, милые, хотя эти люди первый раз в жизни, ну, представляете, да, вот в метро вы первый раз зашли, да? А потом, когда я открыл глаза, и мы вышли, о, один человек, другой, третий, они все какие-то разные, какие-то страшные сами по себе, на расстоянии, вы понимаете, когда ты их видишь, когда ты не с ними вот в таком плотном соприкосновении, а когда ты их видишь, вот это вот одно, вот это другое, то есть вот это вот некая такая, как говорится, разделяющее действие майи приходит с действием зрения. Мы что-то, мы целое, начинаем фрагментарно бить. Угу, спасибо. Угу.
Ну и, соответственно, так же, как, например, ребенок, да, он берет и пользуется этим принципом, формирует из матери свое индивидуальное тело. Когда маленький он в чреве лежит, индивидуальное тело формирует. Также, например, в бизнесе, да, у нас есть идея какая-то, у нас есть в голове пустота, говоря, да, и нам эту пустоту, точнее, идею нужно поместить в какое-то пространство, наделить ее какими-то ощущениями, действительно пробить, да, и сделать из нее какую-то вещь, грубо говоря, или эту идею воплотить в жизнь.
Да. Так, и давайте мы сейчас, мы еще немножко пробежимся по текстам, все ли мы там охватили.
Ну, вот мне интересный момент. Ага. Из этих трех центров развивается грубый вират, тело в бодрствующем состоянии.
Ну да, ну то есть это из... Да, это вот уже его пояснение. Ну, на самом деле, Авалон в своих книжках, он систематизировал много разных источников и пытался дать такую как бы законченную картину. То есть, как бы, ну вот представьте, да, то есть вот нижний принцип Земли, следующий воды и следующий огня. Это действительно, как вот мы сказали, три таких основополагающих принципов рождения, сохранения и разрушения. И вот когда мы воплощаемся в этом мире, то, собственно говоря, мы можем говорить о том, что человек живой, только если у него есть тело. Если у него тела нет, как вы понимаете, это еще раз это привидение. Вот. И все, что связано вот с этими, ну, процессами, ну, даже в нашем физическом теле, они в взаимосвязаны, то есть как бы воплощенный в материю, если угодно, дух. Так, ладно, еще что там, давай мы по способностям, сверхспособностям. Дай-ка мне вот эту, а ты... Такс. Чудесненько, друзья. Теперь мы давайте зайдем, ну, здесь еще, конечно, можно было бы нам сейчас всем вам с вами попрактиковать мантру, достаточно длинную, значит, которая там идет Ом Рам, значит, и, соответственно, хримы со всеми буквами, да, на это время. Ну, как вот я отсылаю вас на предыдущий семинар по этой же схеме. Но сейчас я хочу немножко коснуться другой, более практичной стороны. Это именно работа с манипура-чакрой вот в нашей обычной жизни, касаемой гнева. Итак, хорошо гнев это или плохо? Нужен он или не нужен? Ну, на этот вопрос отчасти мы уже ответили. До тех пор, пока мы находимся на определенной стадии нашего неведения, нам гнев чрезвычайно нужен. Хотя бы по той простой причине, что он помогает справиться со страхом и с вожделением. Даже из-за этого фактора он крайне полезен. С другой же стороны, вот смотрите, да, как бы, когда мы начинаем под действием гнева совершать те или иные поступки, неуместные поступки под действием гнева, то есть неправильно пользуемся фактором гнева, мы порождаем то, что называется негативная карма. Негативная карма. Потому что действительно, если мы там, в ярости что-то начинаем там творить, там, лезем драться куда-нибудь, или ну как-то вот так доминировать, ущемляя свободу других вот под чувством опьянения, то тем самым мы порождаем цепочку ответных действий Вселенной. И что рано или поздно это же к нам и вернется. С другой же стороны, друзья, гнев очень хорошая вещь, когда наоборот какие-то силы пытаются вас задавить. И вот гнев, он помогает преодолеть страх очень хорошо. Вот я в свое время читал мемуары ветеранов, наших ветеранов, ну, которые во время Великой Отечественной войны сражались. И, понятно, их всегда спрашивали, ну как же вот воевали вы, ведь это же страшно. Ну действительно страшно, друзья, там вот иной раз в день по 30 тысяч человек гибло. В один день, хлоп, 30 тысяч нет, хлоп, 30 тысяч нет. Или ты там бежишь в атаку, вот сейчас тебя убьют. Или ты там на танке, на самолете, на корабле, где угодно, да? И как начинаешь себе представлять, что тебя могут убить, тут же начинаешь цепенеть от страха. И вот ну, очень часто многим ветеранам задавали вопрос, типа, вам было страшно или не было страшно, как вы себя чувствовали? И как правило, вот одна общая такая тенденция, что, как правило, вот бывает страшно либо до, либо после, но не во время. Потому что во время, вот в этом азарте боя, ты уже не думаешь о страхе. Ты уже там подвержен каким-то другим эмоциям. Конечно, высший пилотаж, ну, считается, это на самом деле доходит даже из всех более-менее вменяемых боевых искусств, которые, так сказать, так или иначе до нас дошли, что, конечно, лучше всего это отражать агрессию с чистым, холодным, незамутненным разумом, не поддаваясь ни страху, ни гневу, ни каким другим эмоциям. То есть как машина, ты превращаешься в такую машину убийства и начинаешь хладнокровно, значит, своих врагов, как говорится, как капусту крошить. Вот. Ну, куда деваться, друзья, у нас достаточно негативная карма, что мы живем в том мире, где все еще есть войны, но достаточно позитивная, что мы имеем йогу, и со временем, если мы будем жить согласно законам йоги, отпадет сама необходимость в войнах, в агрессии там, и так далее. Ну, когда это будет? Так вот, но с другой же стороны, бывает момент, когда мы испытываем страх. И вот, конечно же, гневом можно выместить страх. И с эволюционной точки зрения, ну, как бы, можно уже хоть что-то... Ну, неуместный страх можно победить правильным, уместным использованием гнева. Вдумайтесь, да, в это слово. Теперь, что касается нашей бытовой жизни... Ведь очень часто мы ловим себя на том, что мы страшно злимся. И вот тут есть одна очень опасная, безусловно, черта у гнева, что когда гнев просыпается, он затмевает нам разум. И мы начинаем делать необдуманные какие-то поступки, за что потом получаем в ответ. Собственно говоря, даже страшен не сам гнев. Страшно то, что гнев, который в нас рождается, заставляет нас что-то делать. И вот самое первое, с чего, ну, в практическом плане начинается работа с гневом, это порвать связь между ощущением гнева и тем, что вы хоть что-то делаете или не делаете под действием гнева. Ну, допустим, вас обидели, и вы тут лезете с кулаками драться. И вот самое первое, это надо, знаете, такую прослойку между ощущением и действием сделать. Знаете, есть бензин, есть горящая спичка. Сами по себе они безопасны. Но если их соединить вместе, то вы понимаете, будет очень такой большой фейерверк. Если между бензином и спичкой есть какая-то там стена непроницаемая, то ничего страшного. И вот точно так же в йоге призывают нас вырабатывать следующую такую привычку. Как бы гнев нас не захватывал, он не должен вырваться наружу. А вообще ощущения гнева, они своеобразны, друзья. Вы вдруг начинаете ощущать, что вы действительно под действием этого огня гнева начинаете внутри плавиться. То есть, вот такое ощущение, что все ваши внутренние структуры расплавились. Как раскаленная магма. А вы, как знаете, вулкан Везувий, и только лишь тонкий слой, значит, вашей поверхности, вашего тела не дает вырваться этому потенциалу. И вот смотрите дальше, какой эффект происходит. Если вы испытали страшнейшее чувство гнева, но не дали ему вырваться, то идет следующий процесс. Вы внутри становитесь расплавленными быть. И это ощущение очень неприятное, оно призывает вас тут же начать что-то делать. Вы себя сдерживаете, но это адская мука, потому что вам кажется, что такое состояние пробудет вечно. И от одной мысли, что вы будете вечно в таком ужасном состоянии, совершенно, знаете, плохо. Это, знаете, как это? 5 минут вечного ада. Но, к счастью, это состояние не может длиться долго. Или не, иногда к несчастью, в зависимости от ситуации. Так вот, к счастью, мы можем его удерживать, и потом с течением какого-то времени мы вдруг начинаем понимать, что эта эмоция куда-то начинает исчезать, 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 а вы как бы остывать, 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 остывать. И потом, через какое-то время, вы вдруг будете ощущать нахлынувшую волну внутренней силы, внутренней харизмы, внутренней такой как бы мощи. То есть получается, что вспышка гнева, вспышка этой энергии гнева, она как бы вас внутри расплавила, но вы не дали ей вырваться наружу, поэтому вы этот потенциал не потеряли. А у вас все там внутри клокочет, булькает, значит, все, вы расплавились. Но потом начинает все остывать, и вы начинаете перекристаллизовываться. И все загрязнение, которое вы в себе несли, а если говорить терминами карма-йоги, все семена негативной кармы начинают при этом перегорать. А вы знаете, если семя перегорело, оно больше никогда не даст всходы. И вот если вы не дали вырваться, то вы потом рекристаллизуетесь с ощущением большей мощности, большей силы, больше харизмы, ну, которая начинает быть, ну, ощущаться всеми остальными. Если же вы даете вырваться гневу, то вы какое-то время испытываете эйфорию, что вы хоть что-то можете сделать. Значит, там, вы поколотили обидчика. Вы чувствуете торжество, а потом через какое-то время вы ощущаете упадок сил. Потому что вы этот потенциал потратили. Такой, знаете, как протуберанец, импульс во Вселенную вырвался и на что-то потратился. И, конечно, хорошо, если вы это потратили по делу, а если вы не по делу потратили, это плохо. Поэтому, собственно говоря, эта вот практика аскетичная, когда вы ощущаете гнев и сдерживаетесь с ними, каждый раз делает вас все сильнее и сильнее. Но беда в том, что это легко говорить. Когда мы сталкиваемся с этим вживую, очень тяжело это воплотить. По какой причине? Не потому, что вы не можете это сделать, вы можете это сделать. По другой причине, что, как правило, мы подвергаемся приступам гнева незапланированным. Мы не ожидаем, что мы столкнемся с гневом. Вы в благостном расположении пришли в магазин купить, а вам нахамила продавщица. И вас понесло. Если бы вы были предупреждены, что там хамовитая персона, да, это одно. А когда без объявления войны, мы просто мы не успеваем перехватить ситуацию. И поэтому есть другие всякого рода хитрости. Ну, то есть самое первое, это продержаться несколько первых секунд перед атакой. Вот на нас кто-то напал, вот несколько секунд, когда у нас уже гнев кипит, и продержаться несколько секунд, не дать ему вырваться. Вот это самый критичный момент. Значит, для этого есть всякого рода ухищрения. Самые разные способы. Кто-то, допустим, заранее отыгрывает внутри себя медитацию, представляя ту или иную возможность, где вас будут раздражать. И отыгрывает, допустим, следующую вашу реакцию, да, автоматизм. Ну, в частности, вам нахамили, вы развернулись и ушли. То есть вы сперва мысленно отыгрываете эту ситуацию один раз, второй раз, третий раз. А потом, когда вы с ней вживую сталкиваетесь, то у вас уже как бы на подсознании включается эта программа, вы уходите, выигрываете время и остываете. Но, видите, иногда самый страшный гнев, который мы испытываем, это когда нас провоцируют на гнев люди, наши родные и близкие. Так как они могут нажать на самые болезненные наши точки. То есть вот не столько опасайтесь врагов в этом отношении, сколько друзей. Я вот буквально тут на днях приводил очень интересную статистику по количеству убийств в Соединенных Штатах Америки. Так вот, статистика говорит следующее, что люди склонны убивать тех, кого они знали. Понимаете, знаете, о чем это говорит, да? Довели. Довели. То есть и люди меньше склонны убивать тех, кого они не знают. Ну, там, правда, тоже есть, кстати, градация отличия мужчин и женщин. Я эту статью прекрасную прочитал в последнем номере журнала «В мире науки» Scientific American. Если интересно, найдите. Так вот, получается, что мы с вами становимся беззащитны против гнева. И нам надо выиграть хоть какое-то время, не дать ему прорваться. Не дали прорваться, вот все, он остывает. Как это сделать? Надо любой ценой между вами и объектом раздражения поставить какую-то стену. То есть физически вас развести. Вот. Чтобы вы не пустили в ход, значит, свои кулаки там или еще как-нибудь не проявили. Поэтому это вот один такой способ работы с гневом. Но этого, друзья, мало. Вас могут даже физически развести, а воспоминания об обиде, о том человеке, там, скажем, который вас обидел, будет опять продолжать вас внутри рождать гнев. Такой источающий, уничтожающий гнев. Вы просто будете в ярости от того, что там, скажем, такая сволочь вообще на земле существует, да, то есть, что такие гады вообще ходят. И на самом деле, мою даю, спасибо большое. И на самом деле это тоже очень-очень деструктивная вещь, потому что, ну, как бы мы на эти эмоции тратим огромное количество нервной энергии. И здесь, как ни странно, спасает следующая йоговская философия и следующая медитация, которая призывает нас желать счастья всем, друзьям, незнакомым и знакомым. Таким образом, она косвенно наводит нас на мысль, что все, с чем мы сталкиваемся в своей личной вселенной, мы прямо или косвенно породили сами. То есть никто бы никогда не вызвал у вас чувство гнева, если бы перед этим вы не сделали какие-то такие поступки, в результате чего вот пришла такая реакция вселенной. И если вы на гнев неоправданно ответите, то вы ситуацию еще сильнее раскачаете. То есть, знаете, это вот по нарастающей. Потом она отразится и опять вам вернется все сильнее и сильнее. Это обычно так военные конфликты начинаются. Кто-то кого-то толкнул, тот в ответ его ударил, тот в ответ достал пистолет, выстрелил, ранил, тот в ответ достал автомат, убил обидчика. Родственники, значит, этого, того, кого убили, значит, пошли на деревню, где это началось. Деревня на деревню, страна на страну. Первая мировая война 50 миллионов унесла жизней. Вторая мировая война унесла еще больше жизней. А с чего все началось? Вот Первая мировая война с чего началась? Были, значит, были террористы, которые в гневе считали, что надо там убить эрцгерцога. Вот, поджидали его, значит, нашли такой исторический персонаж, Гаврила Принцип был, такой дядечка, ну не дядечка, ему там, по-моему, 18, что ли, даже лет не было, меньше ему было. Он застрелил эрцгерцога и его жену, просто так взял и застрелил. Гнев испытывал по отношению к ним. Вот, да, а они в ответ объявили войну, а в ответ на это объявление войну другая страна, а другая третья, и 50 миллионов из-за одного придурка, по сути дела, погибло. Ну, конечно же, не все так просто, да, потому что там уже накопились другие противоречия. Но вот спусковой крючок может быть совершенно случайный, совершенно случайный. Вот. Вот точно так же и у нас в жизни. У нас в жизни со Вселенной очень много противоречий. Мы в своей прошлой истории что-то тоже очень много плохого делали. И нам много плохого делали. И иногда такой, знаете, нейтральный статус-кво. И лучше не раскачивать ситуацию. Не раскачивать ситуацию. Вот. И поэтому гнев в этом отношении может быть той первым толчком, который вызывает лавину. Вот в чем опасность. Опасность даже не в том, что вы там проявили гнев, а потому что за этим последует по нарастающему, может во всяком случае пойти, последовать по нарастающим что-то идти. Вот. И поэтому это отрицательная сторона гнева. Но, безусловно, есть и положительная сторона гнева. Иногда гнев надо проявлять, но в какой форме? Вот есть такое грамотное проявление гнева. Тоже такие методики грамотного проявления гнева. Во-первых, самая первая такая группа методик — это обратить гнев против себя самого. То есть на самого себя сердиться, что как же это так, а? Ну как же ты живешь, да, что ты попал в такую ситуацию, что кто-то над тобой издевается. Ведь сам же до ручки ситуацию-то довел, да? Вот, и начинаешь сам на себя, что называется, сердиться, сам себя ругать. Но это тяжело сделать, потому что мы инстинктивно привыкли ругать окружающих, а не самого себя. Вот, это нужна некая такая привычка. Такс. Ну, давайте мы эту тему чуть-чуть попозже рассмотрим.
Вопрос.
Да.
Вопрос от Елены Гузьминко, группа Астра. А если мне нахамили, я развернулась, ушла и заплакала, это тоже проявление гнева? Только какой-то другой формы?
Не, ну, конечно, да. Но еще раз, друзья, давайте так. Вот есть ситуации, где вы не должны показывать гнева. А есть ситуации, где вы обязаны показать гнев. Вот я сразу вас настраиваю, знаете, вот на рабочую волну. Потому что иногда под йогой понимается какое-то слюнявое учение, которое болтает благоглупости. Понимаете? Все гораздо сложнее в этом мире. И вы должны, во-первых, распознать ситуацию и для себя решить выход из нее. И вот иногда очень полезна демонстрация гнева. Очень полезна. Особенно, знаете, когда вы внутри не затронуты. Когда вы понимаете, что вы внешне, знаете, вот как индеец на себя маску такую страшную надел, а внутри белый и пушистый. Да? Вот. Почему? Потому что действительно ведь на шею сядут. Ну представьте, к вам в организм ввалилась бацилла чумы. Наглая, с вызовом начинает ваш, значит, этот самый, пожирать потенциал. Что вы должны сделать с ней? Переговоры вступать? Или, может быть, не знаю, чем там, может быть, толерантность, политкорректность проявлять, да, там, не обижать всячески, значит. Не, там, знаете, надо разговаривать на понятном языке. То есть надо сперва, ну, как бы, определить уровни. Есть уровень, который понимает вот только определенный язык силы. Вот почему до сих пор, да, до сих пор, там, скажем, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз обладают большим ядерным потенциалом и не собираются от него отказываться. И не дай бог откажутся. Не надо. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот. И иногда надо показать, что, ну, собственно, ребят, от меня-то ноги вытирать не надо, я вреда не делаю, но вам же дороже будет. Да? Иногда разные формы бывают, в воспитательных целях, там, или еще в каких-то целях устрашения, там, и так далее, и тому подобное. Но в каждом отдельном случае надо разбираться. Но даже если вы это проявляете, демонстрируете, то это сработает на благо только в одном случае. Если в глубине у вас есть островок незатронутости, и вы как бы даже не столько проявляете гнев, сколько играете гнев. И вы в любой момент можете, знаете, включить заднюю скорость. Так раз и отползти, если вдруг вы поняли, что вы не туда ввязались.
Это не проявление гнева, это
абсолютно правильно. Вот к чему я и призываю. Потому что иногда мне говорят, вот надо уничтожить гнев. Вот если у вас у всех убрать гнев, вы превратитесь в медузоподобных существ. Понимаете? Другой разговор, что вы уже, если вы поднялись до какого-то очень высокого уровня, вот тогда смело выбрасывайте гнев. И вы будете в ровности, в спокойствии, как бы сказали, в сатве. Да, но смотрите, ситуация заключается в том, что есть некая такая логика. Логика в этом вопросе приближения. Сперва вы должны всеми силами на начальных этапах духовного развития избегать гнева любой ценой. И правильного, и неправильного. Любой ценой. А только потом, когда мало-мальски вы почувствуете силы, то только потом его использовать. И вот самое трудное, это первый шаг, это вообще, на первом этапе стараться вообще его по минимуму использовать, ну как бы избегать. И еще раз, иногда да, можно с помощью каких-то уверток, ну вот сдерживаться, да, вот вас там гневят, а вы сдерживаетесь. Но гораздо труднее, когда у вас гнев от осмысления, что ваш обидчик просто есть на земле. Не то, что он рядом, и вы ему готовы там череп проломить, а то, что он вообще в принципе есть. Вот это очень, это самая страшная вещь. Я в какой-то книжке читал про, не знаю, правда или нет, про этих, про американских индейцев. Якобы у них была очень странная болезнь. Что... Если индеец чувствовал несправедливость или гнев и никак на это не мог отреагировать, он мог умереть. И он, как правило, вот если его так захватывал, что где-то, помните это белое солнце пустыни про этого, как его, то есть, как же этого звали, там героя, который там, да, отомстить хотел. То есть, если встретишь Джавдеда, не трогай его, он мой, да? И вот человек только с этой целью только и ездил там по пустыне, чтобы найти обидчика и отомстить. Да? Вот. И это очень деструктивно, друзья. Это изнуряет, это высасывает все наши силы. К сожалению, этим подвержены люди. Вот политические лидеры, да, они ведь начинают с политической борьбы, а потом это у них уже просто становится мания уничтожить противника. Да? То есть вот он рядом, не рядом. Вот, это крайне деструктивно. Но вот, знаете, какая беда при этом, при всем? Что тот, на кого вы сегодня гневаетесь, завтра станет вашим лучшим другом и наоборот станет вас очень сильно помогать. И наоборот, ваши близкие люди, которых вы любите и обожаете, могут в одночасье превратиться в страшных ваших врагов, которые вы будете там хотеть задушить там, или там череп проломить. Знаете, как говорят, от любви до ненависти один шаг. И вот в этом очень большая опасность, что, знаете, как вот поговорка говорит, что «Господи, дай нам справиться с нашими друзьями, с нашими врагами, мы как-нибудь сами разберемся». Вот в отношении гнева, как ни странно, более страшный гнев по отношению, во-первых, к друзьям, а во-вторых, к людям незнакомым, чем к своим врагам. Потому что от своих врагов вы примерно знаете, что ожидать, а вот от друзей нет. И так как любой друг может, еще раз, мгновенно превратиться в врага, а враг мгновенно превратиться в друга, крайне необходимо каждый день практиковать следующую медитацию, которая называется «Да будут все живые существа счастливы». И тем самым внутри себя прописать алгоритм того, что ты отпускаешь ситуацию. Что... Если тебе какая-то ситуация во Вселенной не нравится, ну что ж, это недоразумение, и ты будешь делать, чтобы больше этого не было. А если ты чего-то или кого-то не хочешь видеть, что ж, Вселенная очень большая. Пространства хватит всем, чтобы больше никогда ни в этой, ни в следующей жизни не пересекаться с обидчиком. Вот, но там, правда, есть другая опасность при этом. Но главное, чтобы вы этого обидчика, значит, не побили или еще чего доброго не убили. Теперь следующее очень сильное, серьезное такое предостережение в йоге. Дело в том, что вот мы сегодня сказали, что по мере того, как вы начинаете заниматься йогой, жизненность ваша растет, Это большой потенциал. Он может проявляться, во-первых, через сексуальность повышенную. А с другой стороны, друзья, через излишнюю вашу вспыльчивость. И я не знаю ни одного случая, чтобы йог или йогиня действительно научились обладать собой, когда их уже ничего не возмущает, когда они действительно не подвержены гневу. Так вот, я не знаю ни одного случая, чтобы люди достигали этого уровня, прежде чем они проходят полосу излишней раздражительности, излишней гневливости. То есть, причем обычно все родные и близкие очень удивляются, как ты йогой занимаешься, ты же должен быть отмороженный, значит, как удав, как пенек, ни на что не реагировать, как это ты, значит, это кричишь и шумишь, ножкой топаешь, потому что обычно же мы проявляем на своих родных и близких это все. Так вот, друзья, это другой закон. Да? Вот прежде чем научиться управлять собой, проходит достаточно болезненный этап роста, очень болезненный. И мы склонны проявлять гнев прямо пропорционально иногда нашим успехам в йоге. Я тут на днях в одной очень уважаемой компании презентацию, ну лекцию фактически по йоге читал, а там девушка в этой компании работает, а до этого она работала администратором в одном из йога-центров в Москве. Такая школа, значит, одна из на слуху. И она говорит, я, говорит, куда туда шла работать? Я думала, что вот, йога-центр, преподаватели йоги, все они там небожители, по воздуху летают. Но когда я с ними столкнулась вживую, я поняла, что это люди психопаты, еще большие, чем обычно, да? А куда деваться? Ведь у нас как? У нас ведь преподаватели йоги штампуют как? 2 недели, 100 000, корочка, завтра в зал. Понимаете, да? И то еще не самый плохой вариант. Ну и как вы думаете, а есть такое положение в йоге, что преподавание йога – это быстрый метод выполнения йоги. Начинают все процессы идти духовные быстрее, и все недоработки начинают вылезать из этих людей. Вот, поэтому там удивляться нечему. То есть, как бы, ускоренный такой этот момент. Поэтому… крайне важно постоянно практиковать эту медитацию. Во всяком случае, в открытом йога-университете, а мы готовим преподавателей йоги, но не 2 недели, и даже не 2 месяца, понимаете, да? И даже не 2 года, вот. А готовим 4 года, я считаю, что мало. Так вот, мы требуем, чтобы каждый из будущих преподавателей йоги на протяжении всего времени обучения, каждый день практиковал медитацию, да будут все живые существа счастливы. Так, Миш, да. Вперед. Медитацию, да. А мы после...
Да?
Да, да, давай, мы медитацию, перерыв и...
Давайте садимся прямо в удобную позу. Да, выпрямляем спину, шею, расслабляемся. В центре нашей груди представляем светящийся, яркий, незатронутый, красивый цветок лотоса. И про себя произносим фразу: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как эта фраза превращается в точку света внутри цветка, начинает расширяться, заполняя все тело, заполняя зал, Москву, Землю и всю Вселенную. И мы желаем счастья всем тем, кто нам дорог, кого мы любим, нас любит. Пусть они будут счастливы. Возвращаемся в центр груди. Видим наш лотос. Красивый. И снова произносим фразу, да будут все живые существа счастливы. Видим, как наши пожелания в форме волны света начинают заполнять наше тело, зал, Россию, Землю и всю Вселенную. И мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас. И, наверное, мы даже никогда не встретимся, но все равно пусть они будут счастливы. Снова возвращаемся в центр груди. Лотос видим. Снова говорим про себя, да будут все живые существа счастливы. Видим, как наше пожелание в форме волны света начинает расширяться. Заполняет зал. Всю Вселенную. Доходит до самых мрачных уголков этой Вселенной, которые бы нам, может быть, даже не хотелось бы заглядывать и думать даже об этом. Но они есть. И мы желаем счастья всем тем, с кем у нас, может быть, есть вражда, кто нам желает несчастья, кто завидует нам, или кому мы завидуем, или у нас кто-то обидел нас кто-то. Даже если они желают нам несчастья, мы желаем счастья. Если они будут счастливы, то им будет не до нас. Возвращаемся в центр груди. Делаем 3 свободных вдоха.